над землей травой. Только грозная доблесть их поселила в сердцах живых.
Здравствуйте, товарищи! Эта лекция будет бедна фотоматериалом, рисунками, ссылками на книги, на фильмы, не потому что их нет. Напротив, на эту тему и рисунков, и фотографий, и фильмов, и книг слишком много. Невозможно просто так просто разместить их здесь все. Даже не то, что все, даже наиболее важные, размещенные в этой лекции, займут большую часть ее времени. Потому что мы сегодня с вами поговорим о пионерии в годы Великой Отечественной войны. Хотя начнем мы с вами, в общем-то, довольно-таки издалека. Начнем мы еще с 30-х годов. К концу 30-х годов пионерская организация стала просто неузнаваемой. Вряд ли кто-то мог бы теперь поверить, что когда-то это начиналось с нескольких отрядов, где дети ходили босиком, и где ими занимались исключительно энтузиасты, зачастую не просто без государственной поддержки, а зачастую вопреки тому, что говорили и как призывали действовать государственные чиновники. С тех пор все поменялось. Пионерская организация стала совершенно иной. Это действительно теперь было настоящее государство в государстве. Государство с собственными органами управления, с собственными территориями подконтрольными, даже с собственными силовыми структурами, если так можно сказать. Достаточно вспомнить большую пионерскую прессу. Хотя журнал «Барабан», который выходил на протяжении 2 с небольшим лет, с 1923 по 1926 год, приказал долго жить, ему на смену пришли пионер, монстр буквально, он выходил с 1924 года, журнал «Вожатый», который, что называется, оказывал помощь взрослым, работавшим с детьми, и выходил тоже с 24 года. А с 1925 года стала выходить газета «Пионерская правда». И это я назвал лишь наиболее глобальные, наиболее мощные средства информационного воздействия пионерские. Потому что другие имелись практически в каждой республике. Имелись в крупных городах, даже при больших отрядах. И, кстати, все эти печатные издания были весьма и весьма влиятельны. В те времена за прессой стояла мощь государства, и детская пресса не была здесь исключением. Пионеры обзавелись формой, не все, правда, все-таки, но достаточно массово. Формой, перерисованной на этот раз уже на 100% с немецкой юнгштурмовской формы. Вы помните, если смотрели мою предыдущую лекцию, подобная практика уже вводилась в самом начале 20-х годов. Но тогда, за нищетой, что называется, это так и осталось в основном благими пожеланиями на бумаге. Теперь же зеленые юнгштурмовки мелькали по улицам советских городов везде с красными галстуками. Галстук держался зажимом. Тем тоже, о котором мы говорили. Кстати, у зажима тоже была символика, очень интересная. Там на зажиме ведь горел костер, и 5 поленьев костра означали 5 континентов. А 3 язычка пламени над этим костром – это был Коминтерн, Третий Интернационал. Символика была довольно-таки жутковатой. Вот во имя могущества и торжества Третьего Интернационала все 5 континентов сгорают в очищающем огне. И я, кстати, не шучу, это действительно было официальной символикой, и она именно так трактовалась. Именно усилиями пионеров к середине 30-х годов была окончательно покончена с неграмотностью взрослых. Программа ликбеза, которая началась еще во время гражданской войны, дала свой результат. Неграмотных взрослых в советской стране практически не осталось. И это была заслуга в основном пионеров. В пионерских коллективах с той же середины 30-х годов развернулась очень широко военно-оборонная работа. Создавались везде кружки юных стрелков, санитаров, связистов, дрессировщиков, служебных собак и лошадей. Проводились постоянно военно-спортивные игры. Это, конечно, было связано с общим настроем в мире. С общим настроем в мире. Было ясно, что в мире готовится очередной передел территорий. Причем у нас привыкли обвинять в этом страны-агрессоры, так называемые страны-оси, речь Рим, Берлин, Токио, Италия, Германия, Япония, на самом деле виноваты изначально там были совсем другие силы. Но в советской стране это ощущали. И в любом случае любая мировая заварушка для нас, советских людей, обернулась бы участием в войне. Потому что у нас, за исключением Монголии, ну и Тувы, государств-союзников практически не было. А терпеть не могли нас, правящие классы всех стран того времени. Кстати говоря, возвращаясь к основной нашей теме, к вопросу действий пионерской организации, мы рассматриваем все 30-е годы 20 века через призму, как бы через призму Великой Отечественной войны. Вот мы воевали, естественно, с гитлеровской Германией, как-то для нас само собой разумеющимся является, что она и была нашим врагом. Но вот в складывающуюся таким образом картину мира не укладываются очень интересные факты из 30-х годов. Например, перевод на немецкий в 40-м году, или в начале 41-го, что ли, я не помню точно, Тимура и его команды. Или гитлер-югендовцы из Германии, отдыхающие в нашем Артеке. А такая смена была. Наконец, Леня Голиков, пионер-герой, который все свое детство вытирал после умывания лицо и руки полотенцем с вышитыми свастиками. Так как свастичный знак был очень распространен в его родных местах в народной вышивке. А между тем, все это реальность. Дело в том, что военные преступления, совершенные Третьим Рейхом и невыдуманные позже, а это как раз и есть в основном Великая Отечественная война, до ее начала все, в том числе и международные взаимоотношения, выглядели совсем иначе, чем мы привыкли и очень прочно, кстати, привыкли думать. Напомню, вплоть до 1939 года, до подписания договора с Германией, Советский Союз ведь упорно и старательно пытался выстроить против национал-социализма, против фашизма, против японского милитаризма мировой союз. Привлечь к себе в союзники так называемой западной демократии. Но западные демократии от нас отпихивались руками и ногами. И Советский Союз пошел на вполне естественный шаг, он вошел в контакт с противоположной стороной. Это был совершенно разумный шаг. Мы что, в конце концов, шаки, что ли, на себе всю тяжесть мира тащить? Не хотят с нами Англия и Франция союзничать против национал-социалистов? Сдали им Чехословакию. Ну, какие для нас это союзники? Из-за этого, кстати, возникает обвинение в адрес пионеров, очень часто и широко повторяемое, что, мол, пионеры и Гитлер-Югенд – это одно и то же. На самом деле, между пионерией и Гитлер-Югендом достаточно мало общего. Либерахи, которые обожают вот нас обвинять в таком деле, в том, что пионеры – это братья Гитлер-Югенда, они, как всегда, судят по внешней форме. Для них вообще человек в форме, для либерах, особенно ребенок в форме, это ужас, 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 кошмар, это груз 200, это будущий мертвец, это прославление там войны и так далее и тому подобное. На самом деле, между пионерами и скаутами, как я уже говорил, намного больше общего. А сравнивать пионеров и Гитлер-Югенд и ставить между ними знак равенства, как правило, повторяюсь, некрасивыми целями, это просто-напросто исторически неверно. Уже просто потому, что Гитлер-Югенд был организацией какой? Национально-расовой. А пионерия какой? Интернационально-классовой. И это зачеркивает все возможные сходства. Тем не менее, контакты 1939-1941 годов очень и очень интересная тема. И эти контакты показали, что ребята отлично друг друга понимают. Отлично друг друга понимают. Еще не было миллионов погибших немцев на нашем фронте. Еще не стала свастика знаком, который осенял сожжение деревень и бомбежки городов. И ребята отлично понимали друг друга. Впрочем, я уверен, что скаутов из Великобритании или США наши мальчики и девчонки поняли бы точно так же. Потому что все эти организации действительно объединяло одно. Они все старались готовить достойных людей. Достойных людей. О более поздних контактах мы говорить не станем. Хотя контакты между пионерами и гитлер-югендовцами были и в 44-м, и в 45-м годах. И были они очень и очень необычными, должен сказать. Ниже я упомяну об одном из фактов, чтобы вы просто поняли, насколько сложная вещь история. Насколько она сложная и насколько она неоднозначная. На 1941 год, на самое его начало, пионеров в Советском Союзе было 13 600 тысяч. Это огромная цифра. Правда, эта цифра включала в себя все равно меньше половины детей Советского Союза. повторяю, пионером просто для отчетности, чтобы кто-то галочку поставил, было стать невозможно. В пионеры принимали далеко не всякого. И далеко не всякого принимали к себе пионеры. Конфликты, что вот руководство советует, мол, кого-то принять по каким-то причинам, а мальчишки и девчонки говорят, нет, он нам не нужен, он нам не нравится по тем-то, тем-то, тем причинам, и руководство идет на попятный. Вот такие конфликты имелись довольно часто. Ну, а летом 1941 года, как раз вот именно в эти дни, началась Великая Отечественная война. Было ясно, что пионерская организация, она не сможет остаться в стороне. Ну, ни под каким видом. Она являлась просто-напросто частью советского государства. А как можно остаться в стороне от того, что делает твое родное государство? Следует сразу сказать, что большинство пионеров восприняли начало войны с энтузиазмом. Нам это трудно понять. Но вся предыдущая их жизнь, вся подготовка, все 30-е годы подводили их к мысли, что война в любом случае неизбежна, и участвовать в войне за дело рабочего класса и за дело освобождения мирового пролетариата и трудового крестьянства – это вещь почетная. Ну, можно, повторяю, сколько угодно над этим смеяться или негодовать по этому поводу, но это факт. Это факт, который составлял частичку жизни пионеров того времени. Тут же начались массовые побеги на фронт. Ребята бежали, боялись не успеть. Потому что, ну, конечно, гитлеровская Германия, там, без объявления войны, все такое прочее, но вполне естественно, что через месяц какой-то уже наша кавалерия красная во главе с Будённым будет грацевать по улицам Берлина. А мы не добежим до фронта в это время, тем более, если живем на Сахалине. Конечно, все это были наивные детские мечты. Но я напомню, ведь почти так же думала и значительная часть взрослого населения нашей страны. Более того скажу, почти так же думала и значительная часть нашего военного командования, что и подставило нам ножку. В первые же дни войны, ну, кумир, если можно так выразиться, пионеров того времени Аркадий Петрович Гайдар обратился к ребятам со своим знаменитым воззванием. Послушайте его, я его зачитаю, хотя я, конечно, не Гайдар. Ребята, беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт. Туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражеских самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов. Грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот. Это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но так же, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября, вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь. Этот суровый грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, стоек и мужествен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы в тылу и на фронте. Вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Грош цена тому пылкому стратегу, который, стоя и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предсказывает врагу гибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грязи мешок картошки. Позор тому герою, который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и изрубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отлынить, свалить на плечи товарищей всю черную и непарадную работу. В славе у нас всюду те честные, скромные ребята-труженики, пионеры-тимуровцы, которые, по примеру своих отцов и старших братьев, упорно учатся, работают, терпеливо постигают сложное военное дело, помогают семьям бойцов и заботятся о наших раненых героях. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна о вас всегда заботилась. Она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите. Обратите внимание, в обращении Гайдара нет ни слова, нет рыданий никаких об ужасах войны, призывах отсидеться в безопасности, потому что вы дети. Это приказ именно быть готовыми сражаться и помогать сражаться. Вообще следует запомнить, что лозунг «лишь бы не было войны» страшно демобилизует и дезорганизует. И в итоге обязательно оборачивается разрушенными судьбами, нервными срывами и так далее и тому подобное. Военизированное воспитание детей перед войной, оно ведь и дало им, в конце концов, силы в ходе войны все вынести и остаться людьми. Это и есть единственный путь. Си вис пацем парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Это святые слова. Сам Гайдар умер, как жил. Этот действительно замечательный писатель и замечательный человек погиб в 41-м году. Погиб в бою, погиб, находясь среди партизан, погиб, спасая своих боевых товарищей. Мало кому из писателей, мало кому из властителей дум человеческих выпадает такая высокая судьба. И, собственно, даже гибель его послужила воодушевляющим примером для пионеров. Теперь им было за что драться лично. Индивидуально. Враги убили их любимого Аркадия Петровича. Следует сказать, что лишь 15 сентября 1942 года Центральный комитет ВЛКСМ принял постановление о работе пионерской организации в условиях войны. 15 сентября 1942 года. Оно здорово запоздало, это постановление. Видимо, потому что в ЦК, опять же, искренне считали, что война будет недолгой. И лишь страшное, сокрушительное наступление немцев летом 42 года разубедило в этом наших молодежных лидеров. Запоздало это воззвание и в другом смысле. Дело в том, что пионеры откликнулись на войну массово и без руководящих указаний. Это только у лжеца и неруси Файнберга с его сволочами ребят приходится вербовать на опасное задание угрозами и силой из числа никому не нужных якобы беспризорников. Жизнь-то оказалась куда страшнее и куда чище, чем писание вот таких ублюдков. Впрочем, советская власть делала все возможное для того, чтобы увести максимальное количество детей подальше от войны. Потому что война, это все же не детское дело. И одно дело готовить детей к ней, чтобы они в случае чего знали, что делать, и не пропали. А другое дело рассматривать это в случае чего как обыденность и пихать детей на войну. И это нелепость, потому что дети это именно наше будущее. Кстати, еще с 1927 года в СССР Советом труда и обороны разрабатывались планы, включавшие массовые эвакуационные мероприятия, призванные не допустить повторения событий гражданской войны. Тогда население, мотаясь постоянно во фронтовой и прифронтовой зонах, оно мешало действиям войск. Кроме того, из-за этого распространялись эпидемии, военнослужащие деморализовывались, видя воочию, как страдают женщины и дети. У кого-то это вызывает ненависть к врагу, а кто-то хватает за голову, кричит, все пропало, репетичек с бабами убивают, мы их защитить не можем. Поэтому, естественно, гражданское население из зоны боевых действий следует убрать. И Советский Союз начал массовую эвакуацию. Эвакуировались на восток заводы, фабрики, работники и, естественно, семьи работников. И, естественно, и дети. Это был глобальный процесс. Достаточно вспомнить артековскую эпопею. Правда, там-то как раз эвакуация была проведена запоздало, и если бы не мужество воспитателей и самих детей, неизвестно, что бы с ними случилось. Почитайте об этой истории, я подробно не рассказывать не буду. Тем более, что она была такая не одна, когда ребячим коллективам приходилось выбираться буквально из-под носа у немцев, а то и из их тыла, самостоятельно. И следует сказать, что практически никогда ребята не терялись. Они действовали так, как действует маленький солдат, попавший на войну. Не можем сражаться с врагами, надо выходить к своим, будем выходить. Организованно, дисциплинированно, без всяких шакальих повадок. Без всей этой ерунды, которую Голдинг в своем «Повелителе мух» описал. Но в основном, конечно, эвакуация проводилась планово и, что называется, руками государства. Сколько всего было эвакуировано детей? А всего детей было эвакуировано более 5 миллионов. Более 5 миллионов. Одной из ошибок, печальных ошибок нашей власти того времени, я считаю эвакуацию детей на так называемые национальные окраины. Мы все знаем кузнеца Шамахмудова, который усыновил 16 детей-сирот. И по сути, усыновив, он их дерусифицировал, даже не попытавшись сохранить национальную идентичность усыновленных. Ну ладно, кузнец-то был малограмотным человеком, и он действительно любил детей, он действительно хотел им счастья, и что так получилось, он, наверное, даже не задумывался об этом. Но ведь такая же судьба превратиться из Коль и Марин в Нигматов и Халид ждала десятки тысяч русских, украинских, белорусских ребятишек, эвакуированных в Среднюю Азию, и далеко не все их усыновители были такими честными и добрыми людьми, как Шамахмутов. Ведь, по сути, вот этот процесс, он ничем не отличается от так называемой программы ариизации, по которой уже на Западе, на оккупированных территориях, славянских малышей забирали в немецкие семьи и онемечивали. Уверяю вас, приемные родители немцы своих приемышей тоже очень любили. Вот только для русского народа это обернулось трагедией. Я сейчас не буду подробно касаться сложности эвакуации и его теневой стороны ее. Это тема отдельная и очень печальная для большой злой лекции. И эта лекция здорово разрушит светлый образ многих братских народов СССР. В целом же эвакуация была настоящим моральным и техническим подвигом нашего советского государства. Дети относились к эвакуации крайне негативно. Я подчеркиваю, они все были буквально пропитаны вот этим вот духом желание защищать свою родную страну. Это что же, эшелоны с солдатами идут на запад, а я уже 13-летний, например, целый, я могу там столько раз подтянуться, на столько-то гранату кинуть, я там попадаю белки в глаз из мелкашки, меня везут на восток? Да я уже могу сражаться. Все инстанции были завалены письмами детей, гневными письмами, в которых они обвиняли буквально взрослых, что нас увозят, хотя мы можем и должны сражаться за советскую нашу родину. С одной стороны, конечно, было смешно, с другой трогательно, а с третьей подумайте сами, ведь эти письма, их никто не вынуждал писать. Никто не вынуждал писать. Эти ребята с красными галстуками на шеях действительно жили мыслью о том, что постыдно отсиживаться в тылу в то время, как я должен сражаться с врагом. Вообще, я сейчас постараюсь объяснить одну очень важную вещь. Вы все слышали в теме «Дети и война», наверняка слышали. Массовые крики на тему, что война это не детское дело, пусть воюют профессионалы и прочие там, не хочу готовить груз 200. Ну и, естественно, обвинения, опять же, в адрес тоталитарных режимов, что они привлекают детей к участию в боевых действиях, хотя, как мы видим, советская власть как раз наоборот старалась увести как можно больше детей от войны. Я сейчас не стану касаться вопроса о том, что такое, по мнению либерах, есть детство и где его возрастные рамки. Хотя это интересный и смешной вопрос. Я сразу к делу. Дело в том, что как раз в годы Второй мировой войны полностью нивелировалось, понятие. То есть человек, который не участвует и не должен участвовать в боевых действиях, а следовательно, его обязаны охранять от ужасов войны. Начиная со Второй мировой войны, гражданское население стало нести потери больше, чем армия, а статус нонкомбатанта уже никого и ни от чего не спасал. Им вообще очень часто сейчас пользуются, лишь когда надо обвинить одну из сторон в организации всенародного сопротивления. Дело в том, что со всенародным сопротивлением бороться практически невозможно. Но можно заранее убедить людей в том, что война – это дело профессионалов, и тем самым оставить чью-то армию в вакууме, без поддержки своего же мирного населения. Он забьется по щелям и будет твердить эту идиотскую мантру. Вы сделайте себе зарубочку на память. Вопрос даже не в том, вопрос в другом. Куда вот сейчас, в случае большой войны, собираются спасать детей? И как? Например, в Германии в той же, позднее, так называемые союзники целенаправленно и планомерно вычисляли места, куда немцы увозили своих детей, и потом бомбили эти места, применяя фосфорные бомбы. А замечательные санатории фонтанов жизни, была в Германии такая программа, были тщательно зачищены союзными спецкомандами. Матерей убивали, младенцев вывозили в неизвестность. У нас сейчас тоже не СССР. В случае войны вы куда, каким образом, в чьи руки собираетесь вывозить детей? В какой такой безопасный тыл? Для современности концентрация детей в безопасных зонах под присмотром специалистов – это часть геноцида, это преступление, за которое надо карать, как за саласпенс. Дело в том, что уже 12-летний ребенок может быть бойцом и обязан уметь воевать. Бесчеловечно не это, а как раз обратная точка зрения, потому что превращает детей в беспомощных жертв. А сейчас эту точку зрения выдают за гуманизм и свет истины. Советские дети воевать умели и воевать хотели, а вывозили их исключительно потому, что было куда вывести. Если же подобное было невозможно, и тому есть множество примеров, ребята брали в руки оружие и сражались рядом со взрослыми. И в этом ничего страшного нет. Кстати, немцы очень быстро поняли, что на оккупированных территориях их не ждет сладкий прием. И строчки в документах, официальных немецких документах, где предостерегают, особенно надо остерегаться детей и подростков из организации пионеров, это не выдумка. У нас в Советском Союзе, может быть, к счастью даже, не было чего-то подобного югославской бирчанской пионерской дивизии, но вот отдельные пионерские партизанские отряды были и не один. Были и не один. Я вам больше скажу. Пионерские отряды возникали и на оккупированной территории, не партизанские, а именно пионерские, и даже в концлагерях. Несколько сотен было таких отрядов на территории, занятой врагом. И не менее десятка в концентрационных лагерях. Нам сейчас даже трудно себе это представить, согласитесь. Ты ходишь буквально по лезвию ножа, ты не знаешь, будешь ты жив завтра или нет. И при этом ты состоишь в пионерах. Появляется даже соблазн, чтобы оправдать свою собственную моральную ничтожность, соблазн объявить этих ребят какими-то ненормальными, фанатиками. На самом деле это не фанатизм. Это абсолютная вера в то, что дело твоих отцов и старших братьев правое, и ты обязан помогать ему, где можешь, как можешь и чем можешь. Пионерские отряды на оккупированной земле возникали просто как протест. Просто как протест против пришельцев. Были случаи тоже неоднократно, когда в пионеры приходили проситься, ну, самые, что называется, оторвяжные ребята, которых в мирное время не принимали ни за что. Ими двигало только одно. Я не хочу вот быть рабом и слугой оккупантов. Я хотя бы для своей души хочу сохранить частичку советского. Вот этот вот красный галстук, который мне повяжут. Я его не буду носить на шее, за это повесят, расстреляют. Но он у меня будет, и я буду знать, что он у меня есть. Вообще, о поведении детей и молодежи на оккупированной немцами территории нужно сказать одну очень важную вещь. В целом, дети к немцам отнеслись с настороженным интересом. Огромное большинство этих ребятишек в мирное время как раз были пионерами и были уверены, что наша армия непобедима, поэтому появление врага и необходимость вот тот же галстук снять было воспринято большинством из них как личная трагедия. Этого не желают признавать многие современные историки, но от этого никуда не денешься. Действительно, вот я больше не ношу галстук, я больше не пионер, а в нашей школе там или конюшню разместили, или преподает какой-нибудь пронемецкий учитель, так называемый, педагог. Как это перенести? А тут еще и принудиловка какая-то, и комендантский час, и отношение пришельцев в любом случае свысока, и недостаток еды вплоть до голода. От всего этого советские дети успели отвыкнуть. А точнее, всего этого они просто не видели в своей жизни. Для них все это было оскорблением личности. Люди более старшего возраста, они просто вернулись в состояние 1900 года. И особых неудобств вот от этого, от необходимости преклоняться перед немцами, не испытывали. Были другие неудобства. Но вот от этого, от того, что приходится снимать шапку, там кланяться, это им было не стыдно. У советского же школьника, бывшего, даже просто язык, чтобы выговорить в отношении немцев всерьез слово «пан», как требовали во многих областях, он не поворачивался. Но и интерес тоже был. Дело в том, что и большинство оккупантов-то, простых солдат, они вовсе не стремились там срочно найти нашего ребенка и свернуть ему шею. Мальчишек тянуло к странной чужой технике, к оружию. А пришельцы иногда давали и пострелять даже. И вообще к необычности. И вот тут вот оккупанты как раз крепко попались. Их-то тоже тянуло к детям. У них, у большинства, остались дома и дети свои, и младшие братья. И они расслаблялись. А этого делать-то было нельзя. Потому что с интересом тискающий солдатский ранец шкет с наивными глазами оставался в душе все тем же пионером. Нет, не надо думать, что все дети ушли в такие вот неформальные партизаны и по ночам только занимались тем, что резали врагов там заточенными напильниками. Надо было есть. Надо было жить, просто выживать. Этого даже самые кондовые советские авторы, описывая оккупацию, не отрицали. И на немцев ребята работали, и подворовывали, и спекулировали, и мешочничали, и сапоги немцам чистили. Да. И при этом все равно были уверены, что наши вернутся. И за вот этой внешней тяжелой жизнью, в которой они вроде бы и мирно сосуществовали с пришельцами, таилась на самом деле жизнь другая. множество мальчишек и девчонок так или иначе на самом деле боролись с врагом. Да, по-настоящему воевали среди них не так уж много. Но представьте себе, сколько можно сделать, просто запихнув в выхлопную трубу картофелину, которую, кстати, самому хочется съесть. И сколько видит по сторонам какой-нибудь пацан, сливающий вражеским танкистам воду у колодца. Именно дети, особенно так называемые подростки, как сейчас говорят, и оказались наиболее бескомпромиссными и опасными врагами оккупантов из числа всех, кто остался вне активного вооруженного сопротивления. Каждый из этих ребятишек в отдельности был, по сути, просто маленьким жалким микробом. Но от микробов дохнут даже самые страшные хищники. А если у этих микробов есть идея и организация, нет никаких шансов даже у разумного и опасного врага. Немцы, в конце концов, сами печально констатировали, что, по сути, с советской молодежью они не смогли сделать ничего. Нет, они, наверное, смогли бы убить всех, кто оказался под их властью. Но что, простите, немцу делать на опустевшей земле? Он же не ордынский кочевник, он сюда не овец пришел гонять. Ему хозяйство нужно. Сейчас многие историки говорят, что вот там сколько-то детей служило у немцев в воспитательных частях, вот там были сыновья полков немецкие из русских детей. Ребят, дорогие слушатели, товарищи, граждане, взрослые, можно найти в Советском Союзе факт людоедства. Поднять его на щит и кричать: в СССР все были людоеды. То же самое и здесь. Были те, кто служил немцам, причем не за страх, а за совесть, я имею в виду среди бывших, среди детей. Были. По разным причинам, но они были. Но их была капля в море. Большинство же, подавляющее большинство, избрало линию сопротивления. Не явного, не активного, но сопротивления. А были, подчеркиваю, повторяю, те, кто уходил сражаться с врагом в одиночку, по-настоящему сражаться, организовывал свой собственный партизанский отряд, прошу прощения, или находил взрослых партизан. И их тоже были тысячи. Может быть, даже десятки тысяч. Советская пионерия откликнулась на оккупацию полным и абсолютным неприятием. Это, подчеркиваю, признают сами немцы. Если сейчас рассказывать о именно боевой деятельности советских пионеров, то мы сейчас ударимся в лекцию какой-нибудь типа «Дети-герои» или что-нибудь такое еще. Мы же должны за час, а большую часть этого времени уже прошла, осветить общую картину. Общая картина именно такова, как я сказал. Кстати, имели место и совершенно, ну, можно так сказать, кретинические случаи. Например, весной и летом 45-го года, уже в самом конце войны, на границе Восточной Пруссии и Польши, на протяжении нескольких месяцев, действовал смешанный пионерско-гитлерюгендовский отряд. Мальчишки-беженцы, одни бежали на запад от нашей армии, другие бежали на восток, навстречу нашей армии, организовали этот отряд с целью элементарного выживания, потому что местное польское население, которое уже хлынуло на территорию Восточной Пруссии, относилось и к немцам, и к русским крайне негативно. И ребята на протяжении нескольких месяцев просто-напросто поддерживали друг друга, и это был именно отряд. С той целью, чтобы остаться в живых и спасти младших, которые были с ними. Когда этот отряд был накрыт нашими частями НКВД, НКВДшники были поражены подобному симбиозу. Но он был. Но он был, этот симбиоз. Итоги же Великой Отечественной войны, именно боевой деятельности пионерии, лучше всего отражает сухая статистика. В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч пионеров было награждено боевыми орденами и медалями. 35 тысяч награжденных детей. Дотошные исследователи подсчитали, что это лишь каждый пятый из тех детей, кто так или иначе принимал участие в борьбе с захватчиками. То есть реально получается цифра чуть ли не в 200 тысяч пионеров, которые встали на путь активного, не пассивного картофельную в трубу запихнуть, а активного и осознанного сопротивления врагу. Это целая армия. Это целый фронт. Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза. Леня Голиков, Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнова. Голикову, кстати, единственному из них, звание было присвоено непосредственно во время войны. За историю с генералом Вирцем, когда Леня застрелил 3 немецких офицеров фактически в поединке и добыл портфель с ценнейшими бумагами. Остальные были награждены только по окончании войны, когда стали известны обстоятельства их боевой деятельности. Ордена Ленина были удостоены Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев, Саша Чекалин. Ордена Красного Знамени удостоены Володя Дубинин, Юрий Кантемиров, Андрей Макарихин, Костя Кравчук и Аркадий Каманин. Ордена Отечественной войны первой степени Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалев. Ордена Красной Звезды Володя Саморуха, Шуря Ефремов, Ваня Андрианов, Витя Коваленко, Леня Анкинович. Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны». Свыше 15 тысяч медалью за оборону Ленинграда. Свыше 20 тысяч медалью за оборону Москвы. По сути, Ленинград и Москва не сгорели от немецких зажигательных бомб именно благодаря советским пионерам. В первую очередь. Кстати, я уже слышал подобную, не знаю даже, как это назвать. Феминистки кричат: в этом списке почти нет девочек, тут одни мальчики. Дорогие мои идиотки, большинство ребят, которых я перечислил пофамильно, они погибли, были убиты в боях, либо замучены оккупантами. Вы что, хотите, чтобы сюда еще и девочки добавились? Я не пойму вашего кретинического стремления к равенству. Убитый мальчишка выглядит страшно, убитая девочка выглядит 100 раз страшнее. Хвала богам, что называется, что в Советском Союзе не было такого равенства, и девочек все-таки старались беречь. Детей вообще старались беречь, а девочек в первую очередь. И правильно делали. Вот таковы были итоги боевой работы на фронте советской пионерии. Действительно, боевой работы. Да, не все гладко, не все сусально, не все красиво. Не все так, как в выпусках боевой кинохроники 40-х годов. Но что от этого меняется? Что меняется от этого? Да ничего. Ничего, кроме стремления некоторых так называемых историков копаться в человеческих отбросах, чтобы выкопать там наиболее крупную какашку и потом размахивать ей как символом поколения. Да копайтесь, дорогие мои. Свиньи обожают рыться в навозе. Вы копаетесь в навозе, не замечая горных вершин. А советская пионерская организация этих лет – это именно сверкающая, гордая горная вершина. И она это доказала. Ну, а пионеры в тылу. Те, кому, что называется, не повезло оказаться лицом к лицу с врагом. Чем они занимались? Ну, они отнюдь не бездельничали. И когда взрослые успокаивали этих самых ребят и девчонок, что, мол, здесь тоже фронт, а те этого не понимали, не принимали и рвались убежать на настоящий фронт, взрослые не врали. Ведь что такое армия без тыла? У нас сейчас не 17 век, когда армия жила грабежом, подножным кормом. Великая Отечественная война, она потому и отечественная, и великая, что сражался весь народ, и без тыла. Армия лишается самой себя, она перестает быть армией, она превращается в голодную банду. Пионеры собирали в тылу лекарственные травы, собирали металлолом, слали посылки на фронт, поддерживали семьи фронтовиков, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. И все это было очень сложно, очень тяжко. Это ничуть не походило на довоенные соревнования, там кто больше металлолома притащит. А кто не притащит, в конце концов, не притащил, ничего страшного. Здесь об этом речь уже не шла. И все это делалось не за страх, а за совесть. По сути, выбор-то был. Можно просто работать, куда тебя поставили, вот от и до. И никто не может заставить смертельно уставшего на смене на заводе мальчишку после войны еще и ремонтировать дом соседки, которая потеряла на войне сыновей. Никто, никакой особист с наганом. А вот совесть может заставить. И тимуровское движение развернулось на полную мощь именно в ходе войны. И мы не знаем, к сожалению, никогда не узнаем, сколько человеческих жизней в тылу было спасено вот этими ребятами. А сколько человеческих жизней ими было спасено на фронте. Помните такое стихотворение, где от лица мужчины, воюющего с врагом, говорится: «Лежал он в степи казачьей, под ливнем кубанским косым. Сжимал рукой автомат он, оружие свое, не зная, что автомат ему сделал в тылу на Урале сын. Кстати, это ведь пионеры первые придумали писать на снарядах что-то вроде фашистам от 10-й школы, подарок Гитлеру на 1 мая, а потом, когда вот эти вот снаряды и ракеты к Катюшам приходили на фронт, и солдаты видели эти надписи, уже и солдаты стали писать нечто подобное, а инициатива-то была пионерской. Я представляю себе, с каким наслаждением выписывались вот эти буквы. Ведь это действительно было так. Фашистам от 10-й школы вы нас выгнали из наших родных мест. Вы нашу школу сожгли, вот вам подарочек. А сбор средств на вооружение самое разное. 1 сентября 1941 года, с днем знания вас, товарищи, учащиеся 102-й школы Кировского района города Горького обратились ко всем пионерам и школьникам Горьковской области с призывом построить танк «Пионер». Их поддержали учащиеся всех школ области. Состоялись собрания, линейки, брались обязательства включиться в сбор всего чего угодно, лишь бы заработать деньги на создание танка. Прошло несколько месяцев, и были собраны 250 тысяч. На них, на Горьковском заводе, был построен танк, который 18 января в парке Кировского района города был передан танкистам. И это было только началом целой постоянно действующей всесоюзной акции. И строились самолеты, и танки, и даже маленькие корабли, типа там торпедных катеров. Я вам еще кое-что скажу. Вот эта вот огромная куча рублей и копеек, собранных советскими школьниками, нередко встречались центы, пенсы, шиллинги, фунты. Да, их присылали ребята из Британской империи, из Соединенных Штатов, присылали, чтобы хоть чем-то помочь своим сверстникам, борющимся с тем же врагом, что и они. Были вообще интереснейшие случаи. Было зафиксировано несколько десятков случаев побега из дома штатовских мальчишек. Они ухитрялись добираться через Аляску, через всю Сибирь. Кое-кто добежал аж до Москвы. Пробирались на фронт. Правда, на фронте никому из них оказаться не удалось. Все-таки трудно человеку, не знающему русский язык или там знающему пару слов, пробираться по чужой стране в военное время. Арестовывали, хватали, возвращали обратно. Но таких случаев было несколько десятков. И из Великобритании пытались бежать на наш фронт. Бежать, сражаться. Причем англичане, в одном, юные англичане, скажем так, которых уже в море схватили, они уже шли с конвоем сюда к нам, объяснили это просто. Им стыдно, что большая и сильная армия Британской империи не сражается в полную силу. И они хотят доказать своим советским ровесникам, что не все англичане трусы. Ну, конечно, о трусости-то речь не шла, ребята, дорогие мои слушатели. Но обратите внимание, сам посыл каков. Мы хотим доказать своим сверстникам, пионерам Советского Союза. Очень интересно, очень любопытно читать воспоминания вожатых военного времени. Все сходятся в одном. Главной задачей в те годы было ни в коем случае не отдать детей улице. Родители заняты войной, им просто не до детей. А у детей все-таки должно быть хоть какое-то детство. И была четкая установка поставлена перед вожатыми. Война обязательно окончится. И это время, вот пока она идет, в жизни детей упускать нельзя. Вокруг много страшного. Но труд и сплоченность – главные лекарства от этих бед. Сравните это с тем, чему учат сейчас, что каждый сам за себя, думая о себе. Вот почему у нас малейшая беда, и мы тут же влипаем в нее, как в болото, и не можем выбраться даже при помощи МЧС. А тогда люди вытаскивали себя своими руками из этого болота. Потому что все от мала до велика держались друг за друга. Кстати, опасность отдать детей улице была очень велика. И беспризорщина снова возникла. И распоясавшиеся уголовнички стали потихоньку ковать себе смену из растерянных, лишившихся полностью ориентиров детей. Но практически ни один дом пионеров в те годы не закрылся. Хотя были они, несомненно, убыточны. И ни единый современный чиновник бесхозяйственности не потерпел бы. Да-да. А в те времена воюющая страна поддерживала эти самые дома пионеров, чтобы ребята продолжали по возможности хотя бы жить нормальной детской жизнью. И это получилось. Ну вот как хотите, так и вертите этот вопрос, но это получилось. В одном фильме художественном, снятом в 60-х годах, по-моему, «Память сердца» называется, название я точно не помню, английский летчик, который был на нашей территории во вражеском тылу и был спасен женщиной и мальчиком, после войны говорил: у этого мальчика было все для того, чтобы стать зверем. Но его всю жизнь учили быть человеком. И он человеком остался. Отдельно надо поговорить о печальной теме, о количестве погибших детей. Именно погибших в ходе боевых действий, от боевых действий, если можно так выразиться. Часто говорят, что эта цифра неизвестна. На самом деле, вот как раз она известна достаточно точно. Что неизвестно в целом, так это сколько всего оставалось гражданского населения под немецкой оккупацией. Вот этого мы не знаем. И с этим связано, кстати, преувеличенное представление о потерях нашего гражданского населения. В сумме с совершенно бессмысленным и ненаучным раздуванием потерь армии, это и привело к неадекватной цифре в 27 миллионов погибших, которая почти на 30% превышает наиболее реальную. Те самые 20 миллионов, которые мы знаем вот по 80-м годам. Она, эта цифра, наиболее реальна. Мы не можем сказать точно, сколько было людей под оккупацией немцев. А вот о погибших детях мы сказать можем. Причинами гибели чаще всего были голод, болезни, массовые убийства, совершенные в значительной части их не немцами, а их прибалтийскими, галичанскими или кулацкими халуями. Убийства и несчастные случаи в ходе боевых действий, а также крайне тяжелые условия самых разных работ, которые дети выполняли либо чтобы просто не умереть с голоду, либо принуждаемые к этому оккупантами. Количество погибших до 16 лет посчитано статистиками нашего Министерства обороны. Для РСФСР эта цифра более 15 тысяч. Для Украинской Республики Советской более 75 тысяч. Для Белорусской 78 тысяч 600. Помните песню «Каждый четвертый из белорусов, каждый четвертый пал на войне». Как видим, детей это тоже касалось. Для Литовской ССР более 10 тысяч. Для Латвийской ССР 34 831. Совершенно точная цифра, и вы, я думаю, догадываетесь, с чем связана такая точность. Для Молдавской ССР более 3 тысяч. Итого погибло на оккупированной территории более 200 тысяч детей. Почти 120 тысяч погибло из числа тех, кто был угнан на работы в Германию. А на работы в Германию, ну, в общем-то, цифра звучит в 300 тысяч. На самом деле, погибших было не 300 тысяч, а именно, повторяю, около 120 тысяч. Потому что примерно 180 тысяч, большинство из тех, кто считается погибшим, формально не погибли. А были вывезены в Германию все по той же программе ариизации. Но большинство из них домой уже не вернулось. Для страны, для нации их все равно можно считать с полным правом погибшими. Всего получается более полумиллиона мальчишек и девчонок, которые были вычеркнуты из жизни нашей советской страны. Более полумиллиона. Ну, может быть, кто-то скажет, ну, что же, так мало, что ли, получается? Дорогие мои слушатели, полмиллиона детей. Полмиллиона тех, кто еще, да вообще почти ничего не прожил. Разве это мало? Это гигантская цифра. Несомненно, что война в целом нанесла по пионерской организации серьезный удар. Физический удар. Множество ребят именно погибло. А погибали-то, повторяю, в первую очередь, прошу прощения, кто? Погибали в первую очередь наиболее активные, наиболее смелые, наиболее бескомпромиссные. Множество ребят получили моральную травму. И не выдумку вот эту, которую современные психологи поднимают на щит. Там крикнул на ребенка, у него моральная травма. А настоящую военную моральную травму. Они изверились. либо сломались под гнетом обстоятельств. Такое тоже было. Но при этом парадоксальным образом, получив вот такой удар, организация стала сильней. Сильней морально. Слова Ницше про то, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, в очередной раз оправдались. Пионером в те годы действительно хотели стать каждый мальчишка и каждая девчонка. Именно и как раз потому, что это означало вступление в ряды боевой организации, всерьез помогавшей стране воевать с опаснейшим врагом. Вступление в ряды организации, в которых навечно стояли все те, кто погиб, но врагу не сдался. Вот это вот самая знаменитая, так мной любимая и зачастую непризнаваемая теория северного мужества. Когда ты сражаешься даже в самых невыносимых обстоятельствах, без надежды на победу, и если ты умеешь так делать, ты в конце концов победишь. И память о тебе сохранится, и похожими на тебя пожелают быть следующие поколения. А это даст силу твоей родной стране и твоему родному народу. Просто подсчитывать, щелкать костяшками погибших и ужасаться этой цифре, это неправильный подход. Это неправильный подход. Есть такой художественный фильм, старый, черно-белый, «Если это случится с тобой». Наверное, один из, по-моему, первых советских фильмов о попаданцах, где двое мальчишек и девчонка попадают в 41-й год, в самое начало войны. У них там появляется знакомый местный мальчишка Юрка. Идут дела у них очень плохо. Они пытаются быть похожими на пионеров-героев, но у них постоянно что-то не получается, потому что реальность совсем не такова, как они привыкли судить по книгам и фильмам. И вот почти в самом конце фильма они сидят там в мокром лажке, под утро туман, холодно, и обсуждают, что делать, как быть. И девочка, которая до этого опекалась мальчишками, вдруг говорит, гневно очень говорит, вот мы рассуждаем, а посмотрите, вот Юрка, он же даже не знает, чем война кончится, но он верит, понимаете, верит. И вот тогда с них спадают оковы вот этой вот растерянности и страха. И они опять начинают действовать. Спасают раненого танкиста. Пионерской организации действительно был совершен великий подвиг. Он укладывается в рамки общенародного подвига, но мы говорим именно о пионерах. На 1945 год пионеров насчитывалось всего 7 200 тысяч. Помните цифру, которую я озвучил в начале своей лекции? Пионерская организация сократилась в численности почти в 2 раза. Сами видите, какими были потери. Какими были потери. Страшно даже подумать. Подрастали ребята. Переходили в комсомол, кто-то на фронт уходил. А новые на смену не приходили, потому что они находились под оккупацией, или были убиты, или были увезены в рабство. Но, как писал все тот же Гайдар, видели ли вы, ребята, бурю? В 1941 году во Вьетнаме возникла пионерская организация имени Хо Ши Мина. В 1942 году возник Союз пионеров Югославии. Хочет назвать нашим младшим братом, но даже как-то и язык не поворачивается. Вот это была организация действительно сверхбоевая. Сверхбоевая. В 44-м году возникла пионерская организация в Румынии. И в том же 44-м Димитровская пионерская организация Септемвриче. Война еще не кончилась. Война еще шла. А у наших советских пионеров появились целых 4 братских организации. Причем, заметьте, на территориях, все еще находившихся фактически под властью врага. Вьетнам был оккупирован японцами, Югославия – болгарами, итальянцами, немцами, раздиралась своими собственными внутренними противоречиями. Румыния и Болгария фактически находились под немецкой оккупацией. а пионерские организации возникали именно как отклик, отклик на поведение советских пионеров здесь, на Востоке. Это ли не лучшее признание того, что организация была живой, действовала правильно и порождала живые отклики во всех концах земли? Ведь, слушатели, дорогие мои, опять же повторяю для вас, вступить в пионеры тогда, вот скажем, в той же Югославии, это не то, что повязать галстук, там, пусть перед мавзолеем в каком-нибудь 59-м году, когда все тебе аплодируют, все на тебя радостно смотрят и кричат, что еще одним молодым бойцом прибыло. Вступить в пионеры в 42-м году в Югославии, это значит обречь себя, в случае чего, на первоочередную смерть. Кого-то, может быть, отпустят, кого-то, может быть, пощадят, тебя с красным галстуком на шее не пощадят. В таких случаях возникает организация из тех, кто готов идти на самом деле до конца. Поэтому считать надо не то, что пионеров стало в два раза меньше. Пионеров стало больше. Кстати, уже к 1952 году советских пионеров, именно советских, наших, действительно стало больше. Их стало более 19 миллионов человек. Через 7 лет после окончания этой страшной войны был перекрыт довоенный показатель. И это все еще была не гонка за показателями. Об этом будем говорить позднее, к сожалению. Это была опять же реакция ребят и девчонок на принадлежность к боевой организации. Я хочу быть пионером не потому, что я хочу быть как все, а потому что я хочу быть как те, кто сражался и победил в ходы Великой Отечественной войны. Пионерская организация не просто доказала свою жизнеспособность. Она окрепла. Она закалилась в настоящей войне. И обрела верных друзей по всему белому свету. Как мы позже увидим, количество вот этих вот друзей будет увеличиваться все больше и больше. Расти. Расти очень быстрыми темпами. О пионерах знали везде. Вокруг пионерской организации довольно быстро начал складываться настоящий культ. Настоящий культ. И это было не всегда хорошо. Но в целом и понятно. Страна хотела как-то отплатить своим детям за то, что они вместе со взрослыми вытащили на себе Великую Отечественную войну. А как отплатить? Только признанием их заслуг. Тогда, сразу после окончания Великой Отечественной, для пионеров война кончилась не сразу. Далеко не сразу. Пионерские организации стали возникать или возобновлять свою деятельность в тех местах, где еще очень легко можно было наткнуться не то что за околицей села, а прямо в селе на какого-нибудь недобитка. Или еще хуже, не недобитка, а человека, который принципиально ненавидит советскую власть. Это разные вещи, вы различаете такие штучки. И пионеры продолжали гибнуть. И это не сказка, это не легенда, это не патриотический и пропагандистский фильм. Это действительно так. Они продолжали гибнуть, а отряды продолжали возникать. Следует упомянуть еще вот что. Пионерская организация вообще без боевитости, это, как выражался один из скаутских деятелей, кокон, из которого выпорхнула бабочка. Пустое место. А война, к сожалению, породила и еще одну тенденцию. Она породила вот этот самый лозунг «Лишь бы не было войны», во имя которого некоторые взрослые, особенно женского пола, готовы были принести в жертву все, что угодно. И интерес детей, и боевитость эту самую, все, что угодно. Правда, тогда о детской безопасности и ее доминировании над всем остальным все еще больше думали отдельные граждане, чем говорили. Но позднее мы увидим, этот лозунг вырастет в монстра, который, собственно, и задушит пионерскую организацию. Сегодняшняя лекция наша с вами была о героях. Действительно о героях. Над их могилами не плакать надо и не кричать, лишь бы не было войны. Над их могилами надо петь торжественные песни, как над могилами павших воинов делалось всегда. На их примере надо воспитывать детей. Они погибли в первую очередь. Именно ради этого. Не для мира во всем мире, а для того, чтобы советская страна продолжала жить и рождать исследователей, открывателей, защитников. Не надо вот этих вот склизких соплей на тему «Миру мир». Миру мир, да, но войне война. И никак иначе. Нельзя оставлять только первую часть этого лозунга. А вот в следующей лекции мы с вами поговорим на печальную тему. Мы увидим, как пионерская организация стала вырождаться. И мы поймем одну очень важную вещь, которую надо понять. Пионерская организация не перестала быть жизнеспособной, как многие сейчас утверждают. Она была разложена изнутри и убита. В дружном союзе врагами действительно советского народа и идиотами, а точнее в основном идиотками, которые не ведали, что творят. А по сути оказались пособниками. Мы подробно разберем эту тему. По полочкам все разложим. Хотя бы, чтобы в будущем не повторять таких ошибок. А пока, дорогие мои слушатели, давайте еще раз вспомним и не будем забывать впредь всех тех ребят и девчонок, которые отдали свои жизни за то, чтобы гордо носить красный галстук, за то, чтобы жила и была великой наша Родина. И сейчас просто пара фотографий и некоторая эволюция пионерского галстука. Несколько картинок, обещанных мной вначале. Я еще раз подчеркиваю, я не предоставляю вашему вниманию ни ссылок на фильмы на этот раз, ни книжных обложек. Массив литературы, массив кино, массив исследований слишком велик. Слишком велик. Он велик так же, как велик был подвиг ребят и девчонок в те годы.